Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Давным-давно слушал песню, хорошую песню. Там была такая строчка: «А вдруг повезет и достанутся визы». И мне долгое время казалось, какая ерунда вообще? Что значит повезет, не повезет? Он пошел да получил визу. А потом раз, и наступили времена, когда получение визы и удача стали практически синонимами. К чему это я? Время нынче непростое, друзья. Время изменилось. И те планы, которые у нас были в начале этого года, 2 года назад, 5 лет назад, на то, как мы проведем это лето, они были подвергнуты изрядной корректировке в сторону минуса очень часто.
Но ты имей в виду, что все-таки загранпаспорта есть у совсем небольшого количества людей, сейчас... которые в России живут, понимаешь? И поэтому для кого-то, может быть, это корректировка планов, для кого-то в этом смысле принципиально не изменилось ничего. А вот то, что стало меньше средств, на которые можно было бы семью куда-то вывести.
Именно так, звезда моя, я сейчас не столько про загранпаспорта, сколько про то, что цена на билет Иркутск-Сочи выросла в 3 раза. И с этим надо как-то жить. Или отказываться от планов. Добрый вечер, друзья. Вот как-то добрый вечер после этого не клеится, но все равно добрый вечер. Это программа «Семейный час». Вы только что слышали голос моей жены, соведущей, мудрой женщины, преподавателя литературы, продюсера, да, Аллы Митрофановой. Я Александр Ананьев. И сегодня в программе «Семейный час» мы хотим поговорить про 3 конкретные семьи, которые вот мы с Альчикой знаем. Мы не будем называть имен, но то, что все эти 3 семьи столкнулись с реальной ситуацией, когда им приходится отказываться от планов на летний отдых, это факт. И к этому разговору мы пригласили замечательного священника, который очень хорошо разбирается в том, как побороть отчаяние из-за того, что планы не сложились. Клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан сегодня в студии. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Да, какие планы у вас на это лето?
Планы? Даст Бог, стройка на даче.
Вот.
Что вот? Ты знаешь, как выросла цена на арматуру? В 15 раз выросла цена на арматуру.
Человек интересуется.
Да не интересуется. Мы же через, в общем, проходим и прошли через то же самое. За последние 2 года цена на арматуру выросла в 15 раз. Цена на отделочные материалы в 5 раз. Цена на строительные материалы тоже дико выросла. Вот. И я знаю людей, у которых вот 5 лет назад был вот такой проект, да, вот там вот, вот так, вот так, вот так, вот так. А сейчас они понимают, что они могут от этого проекта оставить 20%, а остальное отложить до лучших времен, потому что тоже вполне про вас может быть история.
Да, вполне, потому что еще вообще ничего не понятно. Будет только, даст Бог, начало, фундамент мы поставим, а там видно будет.
Слушайте, Божьей помощи вам в ваших делах.
Спасибо.
Потому что там, конечно, это бездна и космос вообще. Хорошо, но у вас же есть семья прекрасная, да?
Да.
И у них, значит, при фразе «летний отдых» в голове рисуется примерно такая картина. Шезлонг, укрытый махровым полотенцем, море такое лазурное, да, бирюзовое даже, чайки, какая-то комфортная температура, плюс 28 градусов, вода плюс 29, и официант в белом подносит поднос, значит, с бокалом и спрашивает: вам как обычно или что-нибудь новое? Вот. А, значит, отец Николай такой говорит: друзья, в этот раз будет немножко иначе. Значит, вот вам тележка, вы будете возить цемент и заливать вот в эту яму.
Я не тоже буду спрашивать, вам как обычно или что-то новое. Только немножко с акцентом.
Так, а как же семья?
Да, мы еще в прошлом году тоже отказались тоже от моря, потому что приобрели дачу. В этом году, даст Бог, хотим только строиться. Поэтому, скорее всего, да, вот 2 года у нас без моря. Ну, сын, он очень, конечно, скучает. Он говорит: папа, когда мы поедем на море? Ну, я не думаю, что это все вечно, все, что проходит. Поэтому есть на самом деле все какое-то относительно, если честно, мой взгляд. Я в этом трагедии не вижу, даже если, допустим, мы там только поставим, даст Бог, фундамент, и ничего не успеем, и то все наши средства туда уйдут. Лично я смотрю на то, что вокруг, потому что мы очень плохо знаем свою страну, мы очень можем здесь по месту где-то попутешествовать. И для нашей семьи самое главное, чтобы быть вместе. Вот это вот. А уж где мы будем, мне кажется, вот воспоминания с детства, это все такое очень относительно. Я сам в детстве не так часто бывал, но не так часто на море. Поэтому для никогда не расценивал это как трагедию. Да, было бы неплохо, но
это, кстати,
не трагедия.
Я в детстве на море была два раза. Один раз мама как-то с подругой, они скооперировались, вот вывезли детей дикарями, как тогда принято говорить.
В палатках вообще-то, да.
Не в палатках, где у каких-то бабушек мы снимали, там какую-то комнатку, ну, вот просто чтобы ребенку показать море. Ну, кстати говоря, я же часто болела, а после этой поездки я целый год была без температуры, не кашляла, и все было отлично. А второй раз это было уже в школе, я училась, и меня отправили в Орленок. Вот, пожалуй, что и все. А так, чтобы там как-то море каждый... Действительно, такого не было. Но, понимаете как, ведь со временем вот эти представления о том, что важно, что доступно, они же меняются. Поэтому думаю, что за последние годы действительно многие привыкли, что есть возможность, ну, если не на море, то куда-то выехать всей семьей. Там, хотя бы в дом отдыха куда-то. Кто-то ездит в...
На Волгу многие ездят.
На Волгу. Кто-то в Подмосковье, знаете,
да,
любит отдыхать.
Ничего, но туристическая инфраструктура в России хромает на обе ноги, увы и ах. Говорю это вам как человек, который объездил довольно много российских городов. Встретить... вот именно классный отель с классным обслуживанием, чтобы еще и вокруг было действительно все классно, а не бетонные заборы с гаражами, ну, это практически нереально.
Это правда, но многим нравится, например, палатка и лес. И, пожалуйста, ездят люди в походы, байдар,
и
на байдарку
сплавляют.
Да.
Алла Сергеевна, не представляю вас, любезная, вот в такой беде.
Ну, слушайте, я к тому, что варианты действительно могут быть. Здесь вопрос в том, что вот как себя чувствует, например, отец семейства, который, ну, понимает, что у него нет возможности куда-то вывести семью.
Просто вопрос, что ты можешь сделать.
Вот.
Ты можешь выйти сейчас на дорогу, так, бить себя в грудь и кричать, что вот смотрите, как мне плохо, я вот в этом году на море семью не отвезу. Ну, на тебя посмотрят миллионы таких же глаз, скажут, как бы, мы тоже, как бы, представьте себе. И можно идти после этого горевать, а можно просто принять, что вот такая ситуация, и исходить из того, что есть. Как бы, вот, и...
Слушайте, на самом деле, вот что мы делаем, да? Сейчас мы адресуем наш разговор даже не главе семейства. С главой семейства плохо ли, хорошо ли, ну, все понятно. Он вот в такой ситуации, в этой ситуации, там у него есть вот такие-то средства, у него есть такие-то задачи, и он будет решать эти задачи. Без, как бы, истерик, без каких-то лишних эмоций. Да, хотелось бы, но сейчас так. Все, вопросов нет. Главе семейства вопросов нет. И он нас сейчас слушает, так довольно отрешенно, он ведет свой автомобиль и думает, какой марки цемент ему закупать, как бы, на то, чтобы заливать фундамент, и что не так с тем проектом, который мы предложили. Все. Те три семьи, про которые я вас говорю, там же есть еще и жена. Женская часть. И вот я сейчас адресую наш разговор ей. Они... Сказать, что расстраиваются, не сказать ничего. Нет, они тоже не устраивают истерик. Они тоже не ноют, да, то есть они будут делать то, что надо. Но видели бы вы, сколько тоски в глазах тех женщин. Причем такой хорошо спрятанный. Я просто их хорошо знаю, да, поэтому я могу судить. И они говорят... В одной фразе. Да, этим летом мы никуда не едем. И все сразу стало понятно, да? То есть они просто констатируют факт, а мне становится так грустно и так жалко, и хочется как-то и помочь, поддержать. А как поддержать? И тут мы подумали, что будет здорово пригласить вас и поговорить о том, какие духовные инструменты у нас есть для того, чтобы примириться, принять. И вот без вот этого минора, да, а еще и как-то получить радость от того, что у нас есть.
А может быть, и что-то предпринять, кстати. Почему только вот примириться и...
Не, палатку мы вычеркнули уже, Алла. Прекрати, прекрати вот это вот. В туалет, в кусты, нет. Нет, нет, там комары. Сейчас знаешь, какие мошки?
Знаю.
У нас в Ковровском районе. Ой, штаны не снять просто.
Это вы в Якутии еще не были.
Да, да, да. А вы в Якутию ведь приглашали, да, красивые места? Нет, нет, спасибо. Так, и что же делать? Как получить от этого всего еще и радость, и еще найти в себе силы?
Я слышал такую историю, что одного, скажем так, старчика такого на Афоне тоже посетили люди, и у него была такая пещерка, и одна, только было одно окошко было на прекрасный вид. И он то окошко тоже заложил. Говорит, почему, отче? Это же такая красота, это же Божий мир. Боже. Он поворачивается и говорит, дети мои, знали бы, какой у меня внутри мир и какой свет. А это все, говорит, только мешает мне. То есть, если вы хотите, то есть и такой взгляд. Я не уверен, что вообще мы откроем вообще все окно возможностей для тех семей. И, возможно, они отмахнутся, скажут, ну что там, попы вам... Что вы понимаете вообще? Но, по крайней мере, мы об этом поговорим, я думаю. И об этом мы расскажем, какие бывают взгляды на эти ситуации. Потому что, конечно, нам далеко до таких старцев, святых, скажем так, которые там еще окно закрывают. Окно в Европу, скажем так. Но я думаю, что... Мне всегда нравится что, такая фраза, если уж наши родители прожили 90-е, то я думаю, что и мы, наверное, справимся. Поэтому я всегда ориентируюсь на это, что иногда бывало и похуже. И вообще есть люди, которым еще много хуже. Я помню, мы студентами хором поехали в дом слепо-глухо-немых в Сергиевом Посаде. И мы думали, я... регент хора и как ведущий, думаю, что же мне такого сказать, чтобы поддержать этих бедных деток, как мне казалось. Мы выступили, рассказали о своем выступлении, все, и нас попросили присесть в зал, теперь послушать детей. И я через буквально 2-3 минуты как бы оглянулся, и я увидел здоровых мужиков, которые плачут, хлюпают буквально, да, там они так растрогались их выступлением этих детей, теми словами, той радостью неподдельной, которая от них исходит. Хотя, казалось бы, мы пришли их утешать, а утешать пришлось нас. Поэтому я всегда стараюсь смотреть на тех людей, которым бывает намного хуже. Если меня спрашивать, то я всегда стараюсь делать так, потому что проходили, ну, небольшой опыт, но немножко есть, когда кто-то из семьи болел, и тогда приходилось очень тяжело. Но когда все, слава Богу, как мы чисто по-человечески говорим, здоровы, и у нас есть возможность хотя бы что-то там на дачу или еще куда-то сходить, то это уже хорошо. Есть люди, которым, к сожалению, это не могут. Я вам расскажу, что у меня небольшой тоже опыт с этим есть.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня с вами, как всегда, ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Замечательный совет вы дали. Я так даже примерно визуализировал себя. Я очень хорошо тебя, Алечка, представляю в этой истории. Когда у тебя не получается поехать на море, ты находишь человека, который вообще никогда не был на море. И вообще никогда не был в отпуске. Он работает уже 28 лет без выходных. Ты садишься рядом, говоришь с ним, понимаешь, как ему тяжело, выходишь и говоришь, слава тебе, Господи, есть кто-то, кому тяжелее, чем мне.
Ну, кстати, со мной это никогда так не работало.
Вот со мной тоже никогда так не работало.
А почему ты говоришь, что ты меня в этом представляешь?
Это была ирония.
Ах, вот в чем дело, да. Со мной так не работает. Когда я знаю, что кому-то еще хуже, мне просто становится еще больнее. Еще больнее. И хочется, чтобы так не было. Вот чтобы этому человеку, чтобы с ним стало лучше. Не то, что я радуюсь тому, что у меня не так, как у него, а я просто начинаю еще больше переживать.
Да. Вы историю какую-то хотели поделиться, отец Николай?
Да, по поводу истории, что когда у тебя есть свои определенные планы, дважды со мной происходила такая история, когда все мои планы были... просто круто менялись. Расскажу последнюю. Это зимой, перед всеночным днем, в субботу. Я с утра отслужил и вечером тоже служу. Пошел быстро помыть машину. Было много планов. Недавно родилась дочка. Заботы. Вечером надо приходить там помогать жене. Ну, много всяких дел.
А сколько деток у вас, напомните?
Двое. Ага. Пока двое.
Пока двое.
Вот старший сын Сережа и вот дочка Маша, вот Машенька, родилась в декабре у нас. И, собственно, помыла я, покрыл машину пеной и побежала оплачивать для того, чтобы дали воду, чтобы можно было смыть эту пену. Всё. И я подскользнулся, упал, ломаю ногу. Очень сильный перелом, меня увозят на скорой. В этот же день уже в больнице, через день мне делают операцию, и я на 3 месяца выпадаю как минимум вообще из жизни. И я еду в скорой и вообще не могу понять, что это, Господи. Как на ровном месте, на заправке, где нет льда, все очищено. Как я мог подскользнуться и так сильно? Потому что, ну, я сколько раз в жизни своей падал, как только я не падал, и никогда ничего не ломалось. А тут вот так вот. И только через некоторое время я понял, почему это все произошло и почему я должен был пройти через эти все обстоятельства. Господь мне так, как бы, да, скажем, открывает, может быть, не совсем для радио, но для себя я понял, почему я должен был пройти через это все. И я для себя сказал, а может быть, я должен был быть с дочкой своей? Кто бы мог мне позволить декретный такой отпуск, который я мог бы себе, да, там, посидеть с дочкой новорожденной? А вот я вот, на самом деле, вот 3 месяца с ней сидел, она почти вот с руках, на руках у меня все время. Вот. И это тоже плюс. Если видеть везде только вот какие-то вот минусы, то их очень много. Поэтому это не просто психологическое настроение. Все, вижу только хорошее. Настроился, мне теперь нормально. Нет, я действительно вижу, почему так происходит.
Хорошее
меня...
есть во всем?
Не во всем, но во многом. То, что происходит со мной.
Ну хорошо, давайте предположим, что вот та барышня, к которой мы обращаемся сейчас с нашим разговором, она не видит вообще ничего хорошего в той ситуации, которая сложилась. Она реально не видит ничего хорошего.
Но она видит, что она не может вывести на отдых детей.
Она видит, что она сама не может поесть.
И сама не может отдохнуть.
Для них вот эти вот это вот месяц, они обычно там на месяц уезжают, для них этот месяц, он... был таким, вот знаете, выражаясь понятным вам языком, хорошим фундаментом, таким глубоким, плотным, на весь год.
На весь год.
И для нее, и для семьи. И вот они там 3 месяца готовились всегда к этому отпуску. Выбирали отели, собирали там все, что надо, докупали какую-то одежду, планировали встречи, билеты, заканчивали дела. Потом ехали на месяц. Каждый день там был в удовольствии, а потом еще месяц там разбирали фотографии, подарки, еды и дали то оливковое масло, которое они оттуда привезли. То есть для них это был практически полгода, да, такой вот радости.
Процесс.
Процесс, да. И потом, и до, и после вся жизнь строилась на этом фундаменте. А сейчас что в этом во всем? И как, и что? Они так, смотри, Суздаль, ну да, Суздаль, съездим на день в Суздаль. Ну это разве оно? При всей любви к Суздалю, а мы все очень любим Суздаль.
Да, есть.
Это не заменит. Не заменит. И вот что хорошего во всем этом, мы можем посоветовать ей рассмотреть.
Великое оно виднеется на расстоянии, поэтому... Когда с нами происходят вот эти вещи, мы, конечно же, сразу можем не увидеть. Но только через определенное время, когда проходит, мы можем понять, что не сопоставить, сказать, ну вот, слава богу, что я не поехал, вот случилось то-то со мной. А наоборот, что мы не съездили туда, но у нас появилась возможность, например, что-то новое для себя открыть, выйти из ситуации. Маленький такой пример. У нас в детстве часто выключали свет. И мы проходили себя мимо, не замечали, что у нас, оказывается, шашки есть, шахматы с братом. И только на то время, кстати, пока выключали свет, мы садились при свечах и играли в шахматы. Как только включали, мы бежали телевизор, прочие вот эти все развлечения. И для себя я просто вспоминаю, так думаю, что вот есть у желающего 1000 возможностей, а не у желающего есть 1000 причин. То есть есть ситуация, в которой мы поставлены. Можем мы изменить ее? Да вряд ли. остается горевать об этом. Можно и погоревать, а можно жить дальше. Например, опять я все про себя, но просто мне кажется, это самое интересное, наверное, когда ты рассказываешь, как бы исходя из того, что ты прожил, конечно, а не просто каких-то там, понимаете, я могу вам сейчас процитировать там многих умных людей, но это будет неинтересно. Мы приехали в Якутию с супругой на 2 года. Это не страшно, это очень хорошо, просто чтобы не звучало.
Ну, минус 52, смеркалось. В принципе, да. Я была в Якутии зимой и летом дважды.
И впечатление, конечно, мы для себя избрали такое, как бы, вот мы можем что-то изменить, да, может быть, мы изначально не очень-то и хотели, хотя благодарна Богу теперь на всю жизнь, что мы там побывали. Можем что-то? Нет. Мы можем сделать надрезы или там, сказать, в календаре каждый день отмечать, красной краской или черной, что вот еще один день прошел, и слава богу. Но стоит ли это делать? Я сказал, что, дорогая, это моя жизнь и твоя. Это не жизнь там, родителей, не жизнь наших наставников, начальников. Это наша с тобой. И можно эти 2 года, им безвозвратно пропадут, прожить. А можно узнать для себя что-то новое, там, в музее ходить, узнать о культуре Якутии и так далее. А можно просто ждать, как побыстрее это все закончится. Но если ты таким живешь, то уверяю, что возвращаясь сюда же с командировки, вот этот шлейф, он за тобой будет тянуться. И ты всегда будешь в ожидании, что вот завтра-то начнется настоящая жизнь, не то, что вот у меня сейчас. Это наш взгляд с супругой. По крайней мере, мы так на это смотрели.
Слушайте, а очень здорово получается. Мы действительно можем научить сами себя жить по принципу, что вот завтра у меня начнется наконец-то настоящая жизнь. Случится то-то, 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 я закрою то-то, я там уеду туда-то, и у меня начнется настоящая жизнь. Это называется синдром отложенной жизни. И человек, в принципе, в состоянии, если такая программа, да, в голове формируется, в состоянии ее изменить. На то, чтобы, как это сейчас модно говорить, жить здесь и сейчас. Собственно, вы с супругой, как понимаю, именно этим путем и пошли, и стали искать те уникальные места, которые, кроме как в Якутии, больше нигде найти невозможно, и вам это удалось.
Да, мы вместе летали, пока у нас не было детей, и в Заполярье. Я помню эту Пасху, которую мы встретили вместе, там, она на клиросе, я один в алтаре.
Ого!
15 человек в храме, вышли на крестный ход, звездное небо, сильный ветер, эти хоругви там, ветер раздувает во все стороны, я смотрю и говорю, Господи, где я? В какой части света? Где я? И пою «Христос воскресе», люди отвечают.
А где это было? Дикси или где это было?
Это было город Соскалах, такой, он тоже на севере, там совсем недалеко уже, да, до Марии, до всех этих 10 километров.
А как местные поди радовались, что батюшка на Пасху?
Конечно,
он приехал.
Раз в год приезжает батюшка. Мы посетили школу, мы посетили местные там, и даже с администрацией, в больницу везде зашли, всех покропили водой святой, яичек мы набрали с собой. Я там объявил у себя в храме, что еду туда-туда-то. Там были люди, которые изготавливают сладости всякие там, допустим. Мы набрали очень несколько коробок с собой, пасок и куличей. И там все это раздавали. В общем, все были просто в великом восторге. Я уж не говорю то удивление, как знакомились с нами дети, которые там... Мы пошли в школу, для них это было, что они не знали вообще, живой это или как к нему можно подойти, с ним можно разговаривать или нет. То есть для них священник – это что-то из мира фантастики, что-то такое. Поэтому это очень было
большой
интересно.
Большой друг Деда Мороза.
Да, что-то такое, где-то вот рядом. Дед Мороз и батюшка – это что-то такое. Они подходили, буквально трогали за руку меня, чтобы понять, я живой вообще или нет. То есть то, что мы привыкли вот как нормально, для них это что-то удивительное. Не то, что они такие одичавшие, там у них и школы хорошие, и все, и там интерактивные доски, но вот встреча с живым священником, как говорится, как один священник мне рассказал, он говорит, заходит в магазин, а там слышит по телефону, слушай, ты не поверишь, я тут живого батюшку встретил. Так что, ну, мы немножко ушли, может быть, в сторону.
Нет, почему же, почему же?
Знаете,
я вас сейчас слушаю, и в качестве такой иллюстрации, картинки, музыка, закадровый голос и картинка из мультфильма «Каникулы Бонифация». Такой, отец Николай поехал в отпуск.
Поп-поп-поп.
Да-да-да. Эти якутские северные дети за ним бегают.
Ого, оказывается.
Да, он мечтал, значит, отдохнуть. А там, значит, сначала в больницу, потом в храм, потом в администрацию этого якутского города.
Да-да-да.
Да, отлично отдохнул. И самое главное, еще и жена оказалась заложником вот этого довольно странного представления об отпуске.
Ну вот видишь, ведь отец Николай... Во-первых, это был не отпуск, это были обстоятельства, которые невозможно изменить. Да. И в этой ситуации ты либо, да, либо расстраиваешься, либо меняешь отношение к обстоятельствам.
У нас такой этот самый дом был и такой вид на горы, в общем. Я говорю, жена, я тебе, конечно, в Альпы не обещаю свести, но представь, что это Альпы, и там такие горы прям заснежены, все, потому что там очень поздно сходит снег, как бы все уходит, потому что там было холодно, еще практически минус. Вот там в апрель уже все растаяло в Москве, а там еще как бы снег стоял на крайнем севере.
Вот все бы ничего с этим нашим крайним севером. Но вот мы были с Алечкой в этом году, в прошлом, в этом, недавно, на днях. Совсем недавно, на Дальнем Востоке.
В прошлом году, прошлым летом и осенью.
На днях.
Ну, ощущение, что это было недавно. Просто это настолько яркие впечатления. Утро, остров Итуруп, поселок Рейдовый, там, или сам этот городок Южно-Сахалинск на острове Итуруп.
Не, Южно-Сахалинск на Сахалине, а на Итурупе там...
Как город этот назывался?
Курильск.
Южно-Курильск. Южно-Курильск, да. Все хорошо. Природа такая, что швейцарские Альпы просто нервно расстраиваются в сторонке. Океан. Прибрежный песок, ракушки, все. И покосившиеся хрущевки.
Ну да.
И, вместо, и вместо сараев контейнеры.
И люди там живут, кстати, в этих контейнерах тоже, да.
Да. Вот смотришь на все это и думаешь, ну что ж такое? Ну что ж такое? Ну Господь дал такой край вообще. Почему? Как? И весь отпуск в этих мыслях во всех. Сейчас мы прервемся на минуту. Вот зачем я это вспомнил? Зачем вы это вспомнили, отец Николай? Сплошное расстройство.
Нет, мы можем просто немножко уйти в другую сторону.
Да, сейчас мы уйдем в другую сторону. Мы на минуту отвлечемся, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор о том, как отдыхать, когда отдыхать не на что, негде и вообще нет возможностей. Не переключайтесь, будет грустно, но интересно.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Радио Вера. С вами сегодня Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Как обычно, вот что необычного, сегодня у нас в гостях клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Принимать все так, как есть, с благодарностью, пытаться увидеть во всем этом хорошее и постараться не делать выводов сейчас, а дать время, чтобы потом со временем увидеть во всем этом Божий промысел. Таков ваш совет тем...
Нет. Я сказал, что это нужно принять и делать то, что в наших возможностях.
Ну,
вот, потому что можно принять и ждать, когда Господь мне откроет. Что же это было самое такое? Вот, как говорится, Господи, дай мне выиграть лотерею, а Господь скажет, ты билет хотя бы купи.
Ну, вот. Понятно. Но у меня вот тоже так часто бывает, что там была у меня работа там, долго-долго, а потом раз, и я теряю эту работу. Думаю, Господи, за что? Я же хороший. Почему так? Почему? Зачем? Почему? А потом проходит полгода буквально, ты говоришь, вот почему. Спасибо. Все, теперь я понял. Вот.
Да.
Ну, если бы не так,
примерно,
то оно бы и не было возможно, все то хорошее, что случилось вот буквально сразу же. Но надо было освободить это место. Вот. То же самое и здесь. Просто дай время, я не знаю, сколько, месяц, год, полгода, 5 лет.
Просто живи, а оно откроется. Не в ожидании, что вот откроется. Просто нужно жить. Хорошо. Просто нужно жить.
Хорошо. Таким образом, мы переходим к следующей части нашего марлезонского балета. Вот мы живем, как нам советует отец Николай, и стараемся делать все, как он говорит, но есть одна штука, которая от нас не зависит. Она называется усталость. И вот что делать с усталостью, не совсем понятно. Можно как бы взять себя в руки и не расстраиваться. Можно взять себя в руки и не роптать, да? Можно взять себя в руки и подождать. Но взять себя в руки и не чувствовать усталость – это неправильно, это невозможно. Причем усталость – это не физическая. Вариант покушать, поспать не работает. Хотя, может быть, и работает для кого-то.
Просто говорят, ты не пробовал.
Я не пробовал, да. Кушать не пробовал, спать не пробовал, да. А кто-то из святых говорит, если тебе грустно, ложись спать. Ложись, поспи, проснешься, и у тебя настроение будет совсем другое. Сон – лучшая замена обеда бедняку. Это я в одной сказке. Ну, был бедняк, ему есть еще было, он спать ложился каждый раз, когда голодный был.
Глядишь чуть-чуть, да. Протянешь.
Да. Не грусти, Алечка, это не про нас история. Вот.
Не, вас не готовят ни к чему, это просто размышления.
Да, да, да. Что делать с усталостью? Вы вообще испытывали когда-нибудь вот такого рода усталость, что просто устал?
Можно
от жизни
ногу
устал.
Сломать и 3 месяца дома лежать.
Отдыхать.
Хотя, если это отдыхом можно назвать, конечно, когда
это не
с ребенком.
Ну, конечно, болезнь – это не отдых. И нету желания у Бога, чтобы мы страдали, болели, умирали. Нету такой задумки.
Состояние каменной усталости. Отец Николай, знаком вам, нет?
Да. Да, особенно вот когда первое время родилась только дочка, она еще не привыкла день с ночью, все время меняла.
Это как раз за сломанной ногой
за рулем
были?
Постоянно.
А, это до сломанной ноги.
До сломанной. Я ехал на службу по утрам, до 4 утра там с ней провозишься, и потом ее укладываешь, на час в 5 утра встаешь и на службу в Москву. Ого. И засыпаешь, да, прям. Такое бывало, прям период там... Слава богу, недолго, но было. Ну и вообще по жизни бывает. Я думаю, что самая тяжесть усталости не в физическом плане, а бывает вот то, что говорил Александр, а какой-то моральном такой.
Конечно.
Усталости. Я думаю, что это самое. Вот.
Это такое состояние.
Мы, наверное, сейчас перейдем немножко в область просто от истории, воспоминаний, в область, наверное, духовную. Потому что иногда вот эта вот усталость, вот эта вот какая-то безвыходность, что ли, она иногда складывается от духовных вещей, которые происходят в нашей жизни, когда накапливается вот это все. И люди даже бывают от обычной исповеди выходят просто окрылённые, просто какой-то, когда Господь снимает вот эту тяжелую плиту с тебя. Точнее, Он перекладывает часть на себя вот этой вот груза. И это не просто какой-то такой красивый образ, это действительно... Господь вообще хочет, чтобы мы с Ним делились трудностями. Он хочет нести их вместе с нами, или чтобы мы... Этот крест, который есть на нас, чтобы мы вместе. Но когда человек говорит, что нет, я сам, я своими силами, тогда, конечно, Господь не имеет возможности вмешиваться в этот процесс. Он ждет, когда ты придешь, скажешь, Господи, ну вот... Я, конечно, вот весь такой, весь себя, весь сильный, там, мужчина и все такое. Но, знаешь, на самом деле в душе я очень слабый. И без тебя, без твоей помощи мне вообще никак не справиться. И когда идет вот такая очень сильная, настоящая молитва, обращение к Богу, многие люди приходят и рассказывают о том, что им приходит не просто, как бы мы сказали, какое-то психологическое облегчение, не то, что они себя там настроили и там выговорились просто, а действительно я чувствую, что жизнь просто заиграла вообще по-другому, другими красками, легче стало дышать. Такое ощущение, что был камень на груди такой вот, положили, и ты не мог даже дышать нормально. И вот после ты почувствовал Божие какое-то прикосновение к себе через таинство, там, ответ на молитву, и ты стал, тебе легче, буквально легче дышать стало. Поэтому я думаю, что когда наступает вот такая минута, не стоит нести и пытаться самому все это вынести. Если даже ты пробовал и не получается, ты знаешь, что есть любящий отец, который тоже хочет выбежать нам навстречу, но он ждет, чтобы мы сделали этот шаг, чтобы он вот ждет твоего обращения к нему, чтобы это не было таким, ну, слово, насилием, что ли, над нами, а таким каким-то свободным направлением двух личностей друг к другу.
Как так вышло? Это просто вот сейчас прозвучали, по-моему, самые важные за очень долгое время слова, настолько убедительно, настолько точно. Я очень благодарен вам за то, что вы сказали.
Да, я на крест посмотрел, который Господь распростёр, и там стоит на кресте, и понял, что это.
Это очень важные слова, правда. Мы их даже вынесем как-нибудь отдельно, чтобы вот сохранились, и чтобы к ним можно было возвращаться. Но как же так получается, что, имея вот такой короткий путь к Богу, ну, относительно там меня, Аллы, вот священники, да? Я знаю священников, которые все равно устают. И вот прямо устают.
Согласен.
Не физически,
согласен,
там не выспались,
бывает,
а вот...
И такое.
Хотя, казалось бы, они-то как раз в совершенстве владеют то, о чем вы говорите. Это мне, там, дураку учиться, еще и учиться, да? Найти в себе смирение, сказать: Господи, я устал, Господи, помоги. Найти в себе силы дойти до храма, до исповеди, до причастия, там, да? Но у вас-то, вот, пожалуйста, на расстоянии вытянутой руки. Почему
сейчас не вспомню... Вот пытаясь вспомнить имя святого, недавно встречал историю о нем. Он был подвижником, скажем так, святым, который ушел в свою келью. И был период, когда на него очень сильно ополчились искушения. Настолько, что казалось, что все, уже Господь забыл о нем. И все, уже он просто нет выхода. И просто вот когда он уже оказался на грани буквально, да, срыва какого-то, не выдержать. Он, было явление духовное для него со стороны Христа, он почувствовал облегчение, говорит: Господи, почему ты раньше не пришел вот ко мне, да, почему ты мне не помогал мне? И Господь говорит, что я всегда находился рядом, и я дал это время для того, чтобы ты вот через эти испытания становился еще крепче. Да? То есть вещи, которые Господь за нас никак не может сделать, которые мы должны сами сделать. Мы можем помочь ребенку ходить, поддержать его, но не можем за него пойти. И вот иногда Господь дает время для того, чтобы мы, пройдя через эти испытания, мы становились крепче, мы становились более вот такими вот... мы приобретали этот опыт, что ли. Это очень важно, потому что друзья – это не только когда все хорошо, но когда проходишь через плохое что-то, и потом вспоминаешь, мне кажется, даже крепче дружба, когда проходишь испытание, потом улыбаешься, говоришь: да помнишь, там, Вадим, допустим, помнишь, мы прошли с тобой, да такое? И ты говоришь: да, да вообще даже. Сейчас уже смеемся над этим. А тогда были действительно какие-то трудности.
С самого начала нашего разговора сижу и вспоминаю замечательную книжку «Мама, папа, бабушка, собака, 8 детей и грузовик». Норвежский автор, и повествуется там о Норвегии, собственно, середины 20 века, до того, как в Норвегии случился экономический бум. Вот до того, как он случился, люди жили там, ну, мягко говоря, крайне скромно, если не сказать аскетично. И вот семья, где 8 детей, собака Такса, по-моему, ее самоварная труба звали, кличка у нее такая была, да, мама, папа, бабушка, еще и грузовик, грузовик тоже как член семьи. Живут они все вместе в какой-то крошечной квартирке в три яруса друг на друге. При этом дети учатся в самой обычной школе, где бывают дети из других семей, гораздо более обеспеченные, а у них при этом как-то крайне скромные возможности, грузовик время от времени барахлит. Но счастье, которым наполнена жизнь этой семьи, выплескивается через край. Настолько, что люди, гораздо более благополучные в экономическом плане, приходят к ним, о них погреться просто, понимаете? Вот как от батареи греются, так и от них тоже люди приходят погреться, и это, конечно, очень здорово. Но это нонсенс такой. И терапевтическая книга во многом, знаете, так же, как и «Поллианна», может быть, у Эленор Портер, да, и более известная, может быть, «Поллианна» – замечательное детское чтение про девочку, которая в любой ситуации умела находить повод для радости. хотя ничто не предвещало.
Тут вот еще лично. Очень серьезный вопрос, на который я должен был сразу задать. А люди верующие, вот которые мы говорим, или нет?
Верующие, но, как это принято говорить, не воцерковленные, в той степени, которая позволяла бы им с легкостью, ну, как бы, отправляться на
Я почему, причастие. Да, подумал, потому что...
Но они слушают радио «Вера», вот, мне, что важно. И им интересно и важно все, что здесь говорится.
Да, потому что я подумал вот привести одну мысль, но тут же как бы себя пресек, потому что думаю, для одного это может быть, как бы, скажем так, как бы, ну, важно, а тот, кто неверующий, для него это все как бы, ну, не имеет такого веса, скажем так, эти слова там. Допустим, вот мы говорим о том, что они куда-то там не поехали, не там как-то не... Может быть, эти все испытания, которые на них обрушились, может быть, наоборот, делаются для того, чтобы они посмотрели на приоритеты, допустим, там. Потому что если человек верующий, ему можно это сказать. Но если не очень верующий, я понимаю, что этот совет так себе будет. Они скажут, как бы, да, конечно, хорошо. Поэтому, если они не очень верующие, то, конечно, им стоит опираться хотя бы вот на те слова, о которых мы с вами говорили, да, что нужно обратиться. Может быть, это, наоборот, такой момент, когда настал, когда вот живо можно обратиться к Богу. Не потому, что там вот есть наступил праздник какой-то или какое-то событие, покрестили ребенка, а может быть наступил момент, когда даже может проверка такая веры. Сказать, Господи, вот мне сейчас тяжело. Вот меня, я верю, что ты есть, но помоги, как в Евангелии скажет, моему неверию, да. Вот настал момент, когда мы должны, я хочу к тебе обратиться уже по-настоящему. Может быть, это тоже промыслительно это все случилось, чтобы как-то вот опять же, если бы жили так, как жили, как привыкли, может быть, они не вспомнили никогда, да, и не задумались бы об этом, а так столкнулись с трудностями, и появился повод как-то вот по-живому обратиться к Богу. Нет, я так думаю.
А к вам вообще обращаются люди в такой ситуации?
Да, именно то, что вот с отпуском или с трудностями.
С трудностями, да.
Ну, я думаю, что чаще всего именно с трудностями обращаются.
Планы рассыпались какие-то.
Чаще именно семейные обстоятельства, когда нету понимания там вот мужем и женой, или женой с мужем, или там с детьми какие-то. Вот это, наверное, самое такое актуальное, с чем обращаются. Вот.
А просто так, чтобы пришел кто-нибудь, сказал, Николай, что-то мне так устало. Значит, сил нету вообще ни на что.
Бывает.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Что делать, если планы рассыпались и отдыха летнего не будет в том виде, в котором мы о нем мечтали весь год, и вообще жизнь не такая, какой бы мы хотели ее видеть, и сил наших больше нет? Как найти выход из этой ситуации? Такая тема нашей сегодняшней программы «Семейный час». Вы дали немало советов, но они все касаются, собственно, первого лица, да? То есть вот у тебя такая ситуация, у тебя такие проблемы. Смотри, надо сделать вот так, или посмотреть на это вот так, или там пойти вот туда, да? Но в семье, как правило, проблемы не у тебя, а проблемы у любимого тобой человека. А стало быть, и у тебя, как следствие. И очень часто бывает так, что у тебя-то вроде как все нормально, но помощь нужна именно твоему близкому. Вот. И поэтому ваш совет, пойди туда, попроси, там, вот, он может не сработать. Как помочь тому, кто рядом с тобой в этой ситуации?
Ну, если чисто вот мыслить, так сказать, более приземленно, то я думаю, что в этой ситуации, наверное, вот если для ближнего, для близкого человека так важно поехать, вот, куда они планировали, если для здоровья детей это так сказывается, наверное, есть всегда крайняя мера, на которую все идут.
Микрокредиты?
Ой. Не обязательно микрокредиты. Можно просто либо да, взять тот же кредит, либо у кого-то одолжить, либо вот чем-то в своей жизни, значит, поступиться, но зато поехать вот туда, куда очень так хотелось. Потому что я помню, что это целая часть их жизни. Вот эта поездка, это для них не просто там съездили, погрелись там, объелись в all-inclusive и так далее. Это для них целая история. Поэтому если для них это так важно, может быть, стоит просто тогда расставить приоритеты, что на будущее, допустим, я там чем-то буду себе ограничивать, зато вот мы поехали, и мы как бы пока на плаву, что называется, идем. Это вот если...
Вы знаете...
Как вариант.
Такой момент ведь еще... Из чего отдавать потом? То есть можно максимально там затянуть пояса, это вопрос, наверное, тоже финансового какого-то планирования и умения своими ресурсами распоряжаться. А я, вы знаете, вижу, не часто, но вижу, вот, казалось бы, взрослых людей, да, которые с деньгами обращаться не умеют совсем. То есть они не чувствуют, сколько их у них, не знают, да, и не понимают, что вот если сейчас здесь потратишь, потом не на что будет. Вот сейчас ты здесь назанимаешь, да, потом их надо будет отдавать, и ты, получается, опять получишь зарплату и останешься без нее. И, ну, я не знаю, как так получается, да, но вот мне кажется, что это опасная такая история, занять.
Ну,
да?
На крайне, для кого-то может быть опасная. Которые, да, лучше, конечно, не идти. Вот вы говорите про ближних. У меня такая история была там в храме, где я служил, в Якутии. У сотрудницы нашей умер муж, он пошел, вот, то ли весна, то ли осень, сейчас не помню, на охоту и провалился под лед. И она потеряла своего мужа. Они были как, ну, просто вот не разлей вода, они были так дружили, они так любили друг друга. И она вот похоронила его. А я, они были очень в таком отдаленном в сибирском селе, там связи не было, я все пытался как-то пару раз написать, позвонить, и как-то не звонился, ну и думаю, ну ладно, потом встретимся, я все скажу. И она как-то немного так имела право на это и обиделась на меня, что вот я вот не поддержал. И она сказала, вы же могли хотя бы смс-ку написать, мне больше ничего не надо, просто сказать, что душой и молитвенно рядом. Больше ничего не надо. Что вы сможете мне еще сказать, да, в этой ситуации? И я так на всю жизнь запомнил это, что то, что происходит с ближним, не всегда нужно деятельно включаться. Иногда нужно просто, чтобы он почувствовал, что ты рядом, что у него есть на что опереться, что ты не говоришь лишних слов, там, да, особенно если ты, допустим, женщина, она же просто почувствует, что ты есть рядом в этой ситуации, что ты искренне понимаешь ее и вникаешь. Она знает, что ты не можешь ничего сделать. Да, то есть она видит же очевидно, что проблема настолько, которая нерешаема. Но когда ты рядом, когда она, вот, как говорится, приехали к этой семье, чтобы просто как подзарядиться. Когда-то она питается просто энергией, которую эта проблема из нее высасывает, когда она тобой питается, для нее это уже хорошо. И потом, может быть, для нее это тоже свой опыт, что она должна пройти это, и ты должен рядом быть, чтобы ей помочь. Потому что есть, как апостол Павел писал, закон Христов – нести тяготы друг друга. Этот закон, мы должны вот его как-то стараться исполнять, вспоминать о нем.
Казалось бы, так просто. Просто не быть в стороне и не быть равнодушным.
Включиться в эту ситуацию.
Ничего особенного не требуется, да? Но достаточно просто. Ну,
это происходит на уровне внутренней какой-то, ну, может быть, кто-то не любит, но я использую слово энергетики. Внутренней какой-то вот сконцентрированности, чтобы она вот это чувствовала. Женщины очень чувствительные, да, люди, поэтому они, для них это очень важно, что ты не просто там, да ладно, ну, там, Наташа, Маша, там, это все как-то...
Перебьемся.
Да, то есть лишние слова, они не нужны, она должна просто почувствовать твою заботу какую-то, быть, что ты рядом, что ты действительно ей сочувствуешь. И для нее это будет легче, и она перешагнет, и, может быть, даже говорить ничего не нужно будет, она себе, сама тебе все скажет. Я думаю, что вот это очень важно. Я на всю жизнь этот урок для себя вот как-то вот.
Отец Николай, а позволите, вот в конце программы хотелось бы еще и с другой стороны зайти и посмотреть на этот вопрос, соотношение наших желаний с нашими возможностями и так далее. Человек ведь такое хитросплетенное существо. Мы вроде как хотели бы того, другого, третьего, на самом деле... Как говорят, все, чего мы на самом деле хотим, оно у нас и есть. Сталкивалась с тем, что Господь дает множество самых разных возможностей, но я по какой-то причине выбираю их не видеть. Потому что если я замечу эти возможности, мне надо будет предпринять какие-то телодвижения, а мне вот сейчас проще, выгоднее. Вот Господь дает одно, другое, третье. А я такая, ой, ну здесь вот я не могу, здесь вот у меня не получится. На самом деле просто меня либо страх останавливает, не тот, который работает как инстинкт самосохранения, а страх, которым оправдывается лень. Да, не хочется рисковать, не хочется что-то менять, не хочется себя менять в первую очередь, потому что если я иду на эти шаги, это значит, я выполняю какую-то внутреннюю трансформацию, какую-то внутреннюю работу. И я начинаю тогда говорить, ну нет, ну это вот не для меня, ну здесь вот у меня не получится. И я прохожу мимо тех возможностей, которые мне дает Господь. А на самом деле возможности улучшить мое положение были, мою ситуацию. У меня так было, знаете как, ну, когда я осталась, долгое время снимала еще до знакомства с Сашей, снимала квартиру в Москве, потом осталась без этой квартиры. И вот для того, чтобы найти следующую, да, мне нужно было решиться на определенные шаги. Ну, то есть там где-то в соцсетях написать, что, ребят, подключайтесь, пожалуйста, да, а я такая, ну, у меня же корона на голове, ну, как-то я напишу, что я бездомная. И вот пока я не решилась на этот шаг, у меня ничего с мертвой точки не сдвинулось. Но как только написала, тут же появился прекрасный вариант. И понимаете, вот я об этом, что, может быть, Господь от нас ждет каких-то шагов, а ситуация на самом деле не безвыходная, и ее можно как-то решить. Но вот как я бежала от такого варианта, потому что ну как же так, как это про меня узнают, что я бездомная? Вот. Может быть, точно так же и мы в других ситуациях мимо возможностей проходим, которые нам Господь на самом деле дает. Потому что, ну, проще быть несчастным, чем менять себя.
То есть избираем для себя просто такую нишу, которая нам даже на самом деле комфортна, а мы себе не отдаем себе отчета,
ну,
что да.
Вроде того, понимаете? Это не значит, что у всех так, но вот в моей жизни так было. Если бы не, слава богу, там люди, которые со стороны просто мне сказали, ты обрати внимание вот на эту ситуацию, да, может быть, тебе есть смысл что-то в себе изменить.
И все оказалось не так страшно.
Да, и все оказалось решаемо, вот. Может быть, это не значит, что у всех так, совсем нет, но просто, ну а вдруг? Вдруг вот с этой стороны тоже стоит посмотреть на ту сложность, которая сейчас в жизни образовалась.
В очередной раз ловлю себя на мысли, что в любой ситуации очень выручает, когда есть духовник, когда можно прийти и поговорить. Даже не в поиске там совета или там, а что делать, а где денег взять, а подскажите банк, там, налоговую ставку, а просто поговорить, и какие-то очень важные вещи в голове выстраиваются сами собой. Приоритеты, что важно, что не важно, отношения друг к другу. Другой момент, что духовник есть не у всех. А просто со священником, который тебя не знает, ну, конечно, безусловно, можно. Вот вы же как бы не в курсе наших всех историй, там, с Олечка, я все равно с вами поговорил сейчас, и как-то уже стало как-то понятнее, проще и светлее. И мир не такой сложно сочиненный, как мне казалось, там, еще час назад, и ситуации не такие неразрешимые, и вообще, на самом деле, все не так уж и плохо, да? То есть возникло такое ощущение. Если возникло оно у наших слушателей, значит, слава Богу, мы достигли своей цели. Помогает духовник в такой ситуации?
Да, помогает. Знаете, даже бывает иногда, вот слушаешь его, казалось бы, какие-то банальные вещи, но именно в этот момент, когда ты вот пришел в храм, и ты, может, даже помолился, Господи, вот дай мне ответ, да. И этот сам священник, наверное, невольно сам говорит те вещи, которые надо. Хотя, может, он сам не дает себе отчет.
Бывает.
Или, может
такое,
быть, он скажет, знаешь что, а давай вот мы сейчас с тобой на 3 минуты встанем, помолимся. И вот эта молитва, она может быть такой теплой, наверное, как ты никогда не молился. И ты выйдешь совсем одухотворен всем другим человеком. Поэтому это может быть не обязательно там старец и, скажем так, какой-то прозорливый человек, да, но вот это обращение к Богу, оно действует и даже через обыкновенных священников. Может, даже ты, может, даже не знаешь его. Ты просто зашел в храм, потому что проходил мимо, и тут вдруг ты его встретил. И такое бывает. И пообщавшись с ним, просто 2-3 слова, он тебе сказал слова, которые ты уже и так знал, и, может быть, проматывал. Но именно в этот момент они прозвучали и попали вот куда нужно.
Главное — зайти в храм. Спасибо вам большое за этот разговор. Кому-то он просто стал глотком свежего воздуха и очень помог. Я в этом не сомневаюсь. Нам помог точно. Собирайся в Якутию, Алла Сергеевна.
Я там уже была.
Вот, поедешь еще раз. А с вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьева.
Наш дорогой гость, клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Спасибо, отец Николай.
Спасибо.
Дорогие слушатели, просим ваших молитв о помощи Божьей отцу Николаю в его делах строительных, цементных работах, фундаментных заливках.
И выздоровлении ноги.
Да. И о тех людях, о которых мы сегодня говорили. Пусть
да.
Господь им поможет.
Да. Спасибо.
Семейный час на радио «Вера». Вера.